последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 21 июня, четверг. В студии Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Каждому россиянину по 4 миллиона рублей за несправедливо проведенную приватизацию предлагают депутаты Государственной Думы. У нас в эфире Юлий Рыбаков, один из кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. И мы продолжаем культурную тему, начатую в предыдущих программах. Сегодня открывается Московский международный кинофестиваль, 29-й по счету. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, депутаты Государственной Думы предлагают государству, его нынешнему правительству, исправить ошибки 90-х. Вице-спикер Думы Сергей Бабурин и его коллега Виктор Алкснис внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает выплату государством каждому россиянину 4 миллионов рублей в качестве компенсации за несправедливо, по их мнению, проведенную в начале 90-х годов приватизацию. Граждане России были обмануты, уверены депутаты. По их словам, сегодня есть все возможности для того, чтобы вернуть народу ту долю собственности, деньгами, которой он, народ, был фактически лишен из-за несправедливо проведенной приватизации. Перед выходом передачи в эфир я побеседовал с одним из авторов этого законопроекта Виктором Алкснисом. Почему именно сейчас вот вы решили внести такой законопроект о том, чтобы каждый россиянин получил по 4 миллиона рублей?
Ну, я думаю, что этот вопрос уже давно назрел и уже давно даже перезрел. Учитывая то, что ваучерная приватизация по Чубайсу выяснилась, это большой обман, в котором, к сожалению, участвовало все население страны, и именно это население пострадало в результате этого обмана, необходимо что-то делать. Получается сегодня так, что Российская Федерация сегодня бьет все рекорды, удивляя весь мир ростом числа миллиардеров и миллионеров. А ведь их состояние основано на приватизированных некоторых предприятиях, которые до этого принадлежали всем, а в результате достались небольшой кучке олигархов, которые представляют, ну, явное меньшинство нашей страны, там по разным оценкам от 2 до 5% богатых людей, которые реально получили собственность. И поэтому мы считаем, что необходимо учреждать в Российской Федерации возвратный фонд общенародной собственности, который должен быть сформирован на базе всей публичной собственности, находящейся на территории Российской Федерации и за рубежами ее. Недовольство граждан растет. Я напомню, что в свое время Чубайс обещал каждому жителю России за один ваучер по 2 «Волги», но так свое обещание не выполнил. Ну а мы сейчас на основе данных ученых Академии наук, которые представили оценочные данные, сколько же приходится на каждого гражданина России национального богатства, вот и попытаться все это реализовать.
И насколько я понимаю, вы предлагаете, чтобы это государство рассчиталось со своими гражданами, выплатив эти деньги по 4 миллиона рублей из стабфонда и золотовалютного резерва.
Источники наполнения возвратного фонда: государственные предприятия, частные приватизированные предприятия и иное имущество. То есть все, что есть на территории Российской Федерации, все это входит в состав возвратного фонда. Да, для выплат используется в том числе и стабилизационный фонд, и золотовалютный запас Российской Федерации. Но этот фонд, он создается вместе, всем, исходя из того, все, что есть на территории Российской Федерации.
И речь идет о том, чтобы выбрать какой-то один день, и именно в этот день, там, допустим, это будет 15 сентября, и в этот день дать всем по 4 миллиона рублей.
Ну, в принципе, какой, в упрощенном виде можно и сказать и так.
Насколько это возможно?
Вот мы его внесли, давайте посмотрим, что скажет на этот закон в российское правительство.
Есть у вас какие-то предположения относительно того, насколько, ну, скажем, он проходящий, этот законопроект?
Честно признаюсь, что вряд ли у него он имеет перспективы для получения этих денег. Но тут я, может быть, не совсем верно сказал, что эта выплата будет единовременно, потому что единовременно 4 миллиона рублей вряд ли кто сможет выплатить. Но то, что вот этот фонд в течение какого-то определенного времени должен эти 4 миллиона рублей выплатить, это без сомнения.
Виктор Иванович, а тут не получается, что таким образом приватизация была актом подсудным, скажем так, незаконным или преступным?
Скажем, если брать мою личную точку зрения, да, я считаю, что это была преступная приватизация.
А вот в этом смысле как получается? Тогда удастся добиться выплаты этих средств? Многие экономисты, например, считают, что все было по закону.
Гайдар, что ли, и Чубайс? То с их точки зрения все было по закону. А скажем, с точки зрения академика Львова это являлось незаконным, и с точки зрения большинства экономиста страны. Все, что происходило в 90-е годы, это было незаконно, проводилось с нарушениями даже тех законов, которые имелись на то время, и оно делалось, приоритеты делалось по понятиям. Надо было в кратчайший исторический срок, как можно побыстрее, прихватизировать. Все украсть надо было в тот период, и все, и это была задача выполнена.
Это был один из авторов законопроекта Виктор Алкснис. Прокомментировать предложение депутатов я попросил бывшего министра экономики России, а ныне научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. По мнению Евгения Григорьевича, подобная инициатива вряд ли найдет одобрение у правительства.
Любая приватизация, когда она производится, получается несправедливой. И поэтому ее результаты кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кроме того, когда приватизация ровным слоем размазывается по большому количеству собственников, она делается абсолютно бессмысленной, потому что для того, чтобы развивать экономику, нужны инвестиции. Эти инвестиции, те люди, которые получат по 4 миллиона рублей, вкладываться не будут. Это главным образом пойдет на потребление. И в этом смысле, когда проводилась приватизация, то было заведомо известно, что нужна определенная концентрация собственности. И предполагалось, что в результате приватизации, в которой применялись приватизационные чеки, ваучеры, потом будет идти процесс перераспределения, кто-то будет покупать, кто-то будет продавать. Предсказать результаты этого перераспределения было, конечно, невозможно. Поэтому о первом этапе приватизации не может быть речи, потому что там, как говорится, свою долю получили все. Я напомню, что эта доля была 29%, нужно было отдать на ваучеры для всего населения. Остальное это было по закону, трудовым коллективам, администрации, в зависимости от избранной модели приватизации. С моей точки зрения, там все законно, и поднимать этот вопрос, это значит просто попытаться нажить себе политический капитал, поскольку предлагать ничего не стоит, а результат, вот видите, защитники народа нас ограбили.
Вы считаете, что у этого законопроекта нет будущего и хода ему?
Я думаю, что он не пройдет, но я не исключаю, что в другой ситуации такой же закон может выдвинуть Единая Россия, если уж очень понадобятся какие-то популистские мероприятия, то тогда, конечно, это будет более опасно.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина относительно выплаты 4 миллионов рублей каждому гражданину России за несправедливо проведенную, по мнению депутатов Бабурина и Алкснеса, приватизацию собственности в России. Ну а теперь слово нашему экономическому обозревателю Ивану Трефилову.
Подготовленный оппозиционными депутатами законопроект нынешней финансовой ситуации и при наличии соответствующего политического желания исполнить, по сути, совсем нетрудно. Однако не стоит сомневаться, что действующие в стране правительство и президент на это никогда не пойдут. Авторы не приводят расчеты, в какую сумму для бюджета выльется их инициатива. Но и без того понятно, что она, несомненно, угрожает финансовой стабильности государства, которой с таким трудом добиваются чиновники. Министерство финансов уже сейчас озабочено последними инициативами президента, связанными с увеличением финансирования отдельных государственных программ. Его сотрудники признают, наращивание бюджетных расходов может привести к тому, что инфляция по итогам года окажется выше обещанных правительством 8%. А это приведет к росту цен на потребительском рынке, что, безусловно, заметит население, а также к новому, еще более быстрому укреплению национальной валюты, которая и так не дает эффективно работать российским товаропроизводителям. Если же гражданам страны еще и раздать, в общем-то, незаработанные ими деньги, да еще и в таких немалых количествах, ситуация на финансовом рынке, да и в экономике в целом, может попросту выйти из-под контроля правительства. Поэтому пойти на такой риск перед парламентскими и президентскими выборами действующие власти вряд ли согласятся. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в Москве 9:45, вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек. Семеро получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе произошла перестрелка между милиционерами и военными. Погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров», «Европейский час», его темы. Выставка «Европа без границ» в Эрмитаже, берлинская премьера позднейшей оперы Моцарта «Милосердие Тита», новая книга о киносценаристе Тонино Гуэрра и «Что покупают коллекционеры? Русское искусство на британских аукционах». В эфире «Свобода в 9». Время обзора центральных российских газет. Это значит, что рядом со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Мы обсудим еще одну законодательную инициативу. Это поправки в закон о противодействии экстремизму, верно?
Верно. Это одна из центральных тем сегодняшних публикаций в российских газетах. Список экстремистских деяний в России продолжает расширяться, отмечает газета «Газета». Теперь под это понятие подпадут правонарушения не только по мотивам национальной, расовой или религиозной, но и социальной вражды. В Госдуме готовы поправки ко второму чтению законопроекта об очередных изменениях в закон о противодействии экстремистской деятельности. Вчера на круглом столе депутаты с представителями администрации президента и ФСБ обсудили новую инициативу группы единороссов во главе с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым. Помимо пункта о социальной розни, авторы документа разрешают спецслужбам прослушивать телефонные разговоры граждан при подозрении в преступлениях средней тяжести. Раньше такое разрешалось только при преступлениях тяжких и особо тяжких. Независимая газета делает это темой центральной публикации, также на первой полосе, в соответствии с новым антиэкстремистским законодательством. Любое преступление может быть признано экстремистским. Предлагаемый депутатами с благословения администрации президента законопроект вызвал недоумение даже у экспертов ФСБ, отмечает независимая. При этом, что законопроект готовился в администрации президента, Об этом не стал скрывать и главный советник главного правового управления президента. Ссылался он на послание президента, где есть поручение ужесточить ответственность за экстремизм. Ну и вот немножко еще пару слов о реакции сотрудников ФСБ. Они полагают, что понятие экстремизма слишком расширено. И на совещании риторически поинтересовались, а как на это отреагирует мировое сообщество?
И есть еще одна забавная публикация в газетах, я сегодня видел, это чтобы продолжить депутатскую тему или парламентскую тему, об этой публикации стоило бы рассказать, о депутатской фотосессии, которая закончилась судебным разбирательством.
Да, совершенно верно. Это уже газета «Известия». Это также центральная публикация на первой полосе издания. Озаглавлена она «Женщины Госдумы против 8 марта». Так вот, 11 женщин-депутатов Госдумы. Среди них «Известия» называют журналистку Александру Буратаеву, космонавта Елену Кондакову, коммунистку Нину Останину и первого вице-спикера Госдумы Любовь Слиску, а также независимого депутата Светлану Горячеву. Все они подали в суд на мебельную мануфактуру 8 марта за нарушение личных неимущественных прав и причинение морального вреда. Тяжкие обиды, думки, это не я так их назвала, это так газета «Известия» их называет, оценили в 33 миллиона рублей. А начиналось все очень романтично. Председатель комитета по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова предложила коллегам поучаствовать в фотосессии для каталога в честь столетия Госдумы, отмечавшегося весной прошлого года. Дамы в грязь лицом не ударили, нарядные, взволнованные, позировали кто с лейкой, кто рядом с фортепиано. Словом, народные избранницы явили себя во всей красе, и каково же было потрясение, когда в буклете под своими портретами в виньетках фотомодели узрели рекламу мебельной фабрики. Их прелести и циничная проза бизнеса были несовместимы. Дамы обратились в суд. На днях вышло решение суда. Значит, дамам за причиненный моральный вред полагается 1 000 рублей вместо миллиона, 3 миллиона, простите, которые хотели получить каждая из дам. Буклет запретили распространять, он стал библиографической редкостью. А вот извинений не дождались женщины.
Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. Рядом со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Итак, что же вы нам расскажете о спортивных новостях?
Доброе утро, Михаил. Ну, прежде всего, в Голландии на молодежном чемпионате Европы по футболу вчера состоялись полуфинальные матчи сборной Голландии и Англии. В основное время сыграли в ничью 1-1, а после чего провели продолжительную серию пенальти, которая закончилась со счетом 13-12 в пользу хозяев чемпионата. В другом полуфинале сборная Сербии взяла верх над командой Бельгии 2-0. В российском футбольном чемпионате вчера в Москве был сыгран пропущенный матч 11-го тура, в котором «Локомотив» уступил пермскому «Амкару» 0-1. И четыре представителя России вышли вчера в четвертьфинал различных теннисных турниров. Это Динара Сафина в Хертогенбосхе, Елена Дементьева и Надежда Петрова в Истборне и Дмитрий Турсунов в Ноттингеме. Кроме того, в среду была опубликована сетка уимблдонского турнира.
И каково же в ней положение российских теннисистов?
Начнем с женщин. Лучшая из россиянок Мария Шарапова получила второй номер посева. И также среди сеянок Светлана Кузнецова, она пятая, Анна Чеквитадзе восьмая, Надежда Петрова 11-я, Елена Дементьева 12-я, Динара Сафина 13-я, Ольга Пучкова 31-я. Ну, естественно, что возглавляет сетку бельгийка Жюстин Анен, первая ракетка мира. А у мужчин вот лучший из россиян Николай Давыденко получил лишь шестой номер, а еще сейными оказались Михаил Южный, 14-й, Дмитрий Турсунов, 22-й, Марат Сафин, 27-й.
А что же Давыденко так низко оказался? Он ведь четвертая ракетка мира.
Ну, так получилось. Дело в том, что организаторы руководствуются своими критериями при посеве игроков, и, скорее всего, они приняли во внимание то, что на прошлом Уимблдоне Николай проиграл в первом же круге.
Угу. Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Санкт-Петербурге сегодня заканчивается регистрация кандидатов на пост уполномоченного по правам человека. Пока в городе этот институт не функционирует. Выборы назначены на 4 июля. Претендуют на этот пост пока три кандидата. Это единорос Игорь Михайлов, член партии «Яблоко» Наталья Евдокимова и ее однопартиец, известный правозащитник Юлий Рыбаков, который накануне был в нашей студии в Петербурге. О проблемах города и как их может помочь решить уполномоченный по правам человека с Юлием Рыбаковым беседовал мой коллега Виктор Резунков.
Мне, и не только мне, очень многим в Петербурге было трудно представить, что у вас жесткого критика действующей власти, эта власть в лице губернатора Валентина Матвиенко, выдвинула на пост уполномоченного по правам человека. Для вас самого это было неожиданностью?
Честно говоря, да. Я не думал, что Валентина Ивановна Матвиенко, решится на столь, радикальный и серьезный шаг. Но, судя по всему, вот из того разговора, который у меня с ней произошел 2 недели тому назад, в общем, ее, что называется, достали те проблемы, которые, по сути дела, сваливаются на ее голову очень часто неожиданно. И она чувствует, судя по всему, она чувствует потребность в той структуре, которая смогла бы оперативно реагировать на, и хотя бы доносить до нее те самые болевые, самые, острые ситуации, с которыми людям до нее в данном случае не достучаться. А ведь она отвечает, по сути дела, за все, хотела бы она этого или нет. А дело было очень простым. Я встретился с ней по совершенно другому вопросу. Мы обсуждали необходимость создания в городе музея современного искусства. Дело в том, что кроме своей правозащитной деятельности, которой я отдал 30 лет своей жизни, я всю свою жизнь отдал еще и искусству. Для меня проблемы отсутствия в нашем городе музея современного искусства — это достаточно понятная проблема. Я хотел выяснить позицию губернатора и попробовать, помочь в решении этой проблемы, насколько смог бы. А попутно я, как правозащитник, конечно, не утерпел и сказал, что ну как же так, насколько же можно, почему мы, оказавшиеся в свое время в 91-м году пионерами, проходцами в создании легальных государственных структур, защищающих права человека, сегодня, по прошествии, этого времени, оказались в хвосте этого процесса. Почти во всех субъектах есть структура уполномоченного по правам человека, есть люди, к которым можно прийти, пожаловаться и получить помощь. этого нет в Петербурге.
Юлия Андреевич, у Смольного же есть программа о борьбе с проявлениями экстремизма под громким названием «Толерантность». Как вы считаете, достаточно ли тем меры, которые принимают власти в Петербурге для борьбы с этим явлением?
Ну, судя по тому, что происходит, знаете, судя по тому, что сегодня человек с антифашистскими взглядами оглядывается, выходя на улицу, недостаточно. Хотя надо признать, что городские власти тратят немалые деньги на эту программу и вообще, так сказать, на все то, что так или иначе должно было бы двигать наше общество к пониманию необходимости поисков национального согласия. К сожалению, это ни к чему не приводит. Но я могу, например, назвать, что в бюджете города на 2007 год на Дом дружбы народов, ну, сейчас он называется как-то чуть-чуть по-другому, но все мы знаем его именно как Дом дружбы народов, выделено ни много ни мало 10 миллионов рублей. На деятельность общественного совета, в который входят представители различных общественных движений, в том числе и национальных движений, 3 миллиона рублей. И, наконец, на саму эту программу гармонизации национальных и межэтнических отношений 2,5 миллиона, 2 миллиона 200 тысяч рублей. В общем, достаточно большие деньги. А КПД, извините, нулевое. Понимаете, нулевое. 3 миллиона на общественный совет, который, по сути дела, ничего не делает. Ведь, несмотря на огромные полномочия, которые прописаны в его уставе, в его положении, несмотря на немаленькие, в общем-то, деньги, непонятно куда, правда, идущие.
Но они памятники памятниками занимаются. Я имею в виду те новые памятники, кошечки и собачки, которые появляются на улицах Петербурга, утверждается, насколько мне известно, в общественном совете.
Да, совершенно верно. А памятник жертвам политических репрессий на Троицкой площади очередной раз разрисован с лозунгами. Вот на это, на охрану, да, так сказать, на реальные вещи, которые необходимы, так сказать, допустим, на ту же самую охрану иностранных студентов, вот этих вот миллионов вполне бы хватило, понимаете. Но нет, они распыляются по чиновничкам, которые протирают свои стулья вокруг большого круглого стола под названием, так сказать, «Общественный совет».
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с одним из кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Юлием Рыбаковым. После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите рассказ о программе 29-го Международного московского кинофестиваля. Что говорят об этой программе кинокритики? Репортаж о том, как в Москве пытаются бороться с пробками. Новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. А в 11 часов сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема «Почему журналы процветают, а газеты стагнируют?». Эту тему обсуждают участники выставки «Издательский бизнес 2007» Юлия Казакова и Михаил Шубин. Вместе с ними в студии обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. По предварительным данным, в результате вспыхнувшего конфликта погибли 4 человека, есть раненые. В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. По данным регионального управления МЧС, всего в здании находились более 300 человек, большинство из них удалось быстро эвакуировать. Власти Австрии освободят российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Как сообщили австрийские власти, выяснилось, что задержанный обладает дипломатической неприкосновенностью. Россия отвергла новый проект резолюции по Косово, представленный Совету безопасности ООН, США, Великобритании и Франции. В документе предлагалось отложить на 4 месяца принятие решения о будущем статусе края. Россия выступает против предоставления Косово независимости от Сербии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. Глава автономии заявил, однако, что нынешний палестинский кризис не препятствует мирным переговорам с Израилем. В иракских городах Хила и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети, пострадавших нет. Взрывы совершили предположительно шиитские боевики из мести за совершенный накануне взрыв в шиитской мечети в Багдаде, жертвами которого стали 87 человек. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о реализации плана сотрудничества Украины и НАТО на 2007 год. Согласно документу, Киев, в частности, готов рассмотреть возможность участия своего контингента в международных силах НАТО в Афганистане. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. В конкурсную программу включены 20 фильмов из 15 стран.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, сегодня, 21 июня, открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. Открывается он фильмом, прилетевшего накануне в российскую столицу известного режиссера Эмира Кустурицы. В основной программе фестиваля, как вы слышали, 20 картин. Подробнее о фестивале моя коллега Елена Фанайлова.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Завет». Он был показан на Каннском фестивале. Эмир Кустурица сегодня вечером пройдет по звездной дорожке киноконцертного комплекса «Пушкинский» вместе с главой фестиваля Никитой Михалковым. Этот фильм показывают вне конкурса, а основной конкурс будет проходить в кинотеатре «Октябрь». И о нем рассказывает отборщик фестиваля, председатель Международной организации кинокритиков «ФИПРЕСИ» Андрей Плахов.
Целых три американских фильма. Ну, это не блокбастер, это не такое большое голливудское кино, а наоборот, это независимые фильмы, в частности, картина «Вива», дебют режиссера Анны Биллер, которая одновременно является и художницей, и сценаристом, и композитором этого фильма. То есть это такое маленькое, но очень, на наш взгляд, интересное кино, такое немножко хулиганское. Это картина Зои Косоветис, это дочь знаменитого режиссера, которая сняла свой фильм под названием «Ломаная английская», «Broken English». И третий американский фильм называется «Шум». Его снял, между прочим, тоже лауреат одного из предыдущих московских фестивалей Генри Бин. Была такая картина «Фанатик», очень интересная, победившая в Москве. Есть такие вот достаточно громкие фильмы. Громкие в том смысле, что у них есть международная репутация, хотя они не показывались ни на каких фестивалях, как «Мой фюрер». Немецкий фильм режиссера Дани Леви. Это был большой такой хит немецкого проката. Или «Мольер» Лорана Тирара. Это французский фильм, кинобиография Жан-Батиста Мольера с Роменом Дюри в главной роли. Это финская картина «Мужская работа». Это первый фильм, который мы отобрали для конкурса режиссера Алексея Салменпериа. Эта картина «Незнакомка» выдающегося итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, рассказывающая о судьбе украинской женщины по имени Ирена, которая вот оказывается в очень драматической ситуации в Италии, переживает страшные трагические унижения и, тем не менее, пытается как-то выстоять и бороться за свою судьбу. Вообще, особенность этой программы в том, что достаточно много фильмов, которые сняты хотя бы частично на русском языке. Например, в этом фильме тоже звучит русская, или точнее украинская песня, которую исполняет актриса Ксения Рапопорт, играющая главную роль. Это фильм «Дети СССР», израильская картина. Ну, само название, в общем, говорит о том, кто эти герои этого фильма. Ну, я уже не говорю о таких картинах, как «У реки». Это картина украинская. Режиссер Ева Нейман, ученица Киры Муратовой. И играют в этом фильме полицей Мако и Русланова, две замечательные русские актрисы. Это картина «Русский треугольник» Олега Цабадзе, нашего грузинского коллеги, который снял этот очень интересный фильм, связанный с проблемой Чечни, войны, ее последствия в Киеве. Там играет Хабенский, там играет Артем Ткаченко, который играл в фильме «Меченосец». Есть, конечно, совершенно фильмы, не обязательно связанные с Россией. Было бы странно, если бы это было так. Например, «Убийца клана Инугами», классика японского кино, очень заслуженного ветерана режиссера Кона Итикавы.
Рассказывал Андрей Плахов. Секретарь фестиваля, кинокритик Петр Шапотинник, продолжает рассказ о российской части программы, которая в этом году будет значительной. Как говорят специалисты, просто потому, что за три месяца сложно собрать сильный международный конкурс.
Картина Ларисы Садиловой «Ничего личного», тонкая психологическая, в таком европейском стиле драма. Это картина Веры Сторожевой. У нас женщин, как вы знаете, сейчас берут реванш в кинематографе настоящий. Фильм Веры Сторожевой называется «Путешествие с домашними животными». Очень тонкая лирическая история которые задействованы замечательные актеры Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев. И неожиданно нам показали картину, которую снял потрясающий человек Валерий Огородников. Причем он снял этот фильм буквально в канун своей собственной смерти. Он закончил, даже многие не знали о том, что эта картина готова, ее пришлось так как бы искать. После чего Владимир Арсеньев, продюсер, довел эту картину, так сказать, до конца, и она существует в абсолютно готовом виде. Фильм называется «Путина», с участием великолепнейших актеров, в том числе актеров Додинского театра, там Петр Симак играет одну из главных ролей. Русские картины есть как и в конкурсе «Перспективы». Это картина Аркадия Яхниса «Ужас, который всегда с тобой», по сценарию Юрия Арабова. Затем это фильм, эта картина снята в Якутии, на якутском языке. Поставил режиссер Сергей Потапов. Фильм называется «Дыши». Как обычно, у нас будет очень много ретроспектив. Это ретроспектива, которая называется «Золотой век голливудского мюзикла». Несколько персональных мини-ретроспектив, в частности, Эмира Кустурицы.
Кроме того, как всегда, обширную программу подготовил музей кино. Ее можно будет посмотреть в кинотеатре «Художественный». Для московского любителя кино самое интересное на кинофестивале – это возможность увидеть все шедевры Каннского фестиваля. Например, новый фильм Франсуа Озона, который сам приедет в Москву на премьеру картины «Ангел», или работу Гэса Ван Сента «Параноид Парк». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Фестивальную тему продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Какого кино вам не хватает сейчас? С таким вопросом к прохожим обращалась наш корреспондент Ирина Мурашова.
Исторических фильмов о нашей истории. Типа Андрей Рублев, Иван Грозный, Емельян Пугачев. Оно не только мне, оно интересно молодежи, оно образовывает.
Наших фильмов российских. Хочется кинокомедии посмотреть. Ну и чтобы интересно, легче жить, веселее было.
Хотелось бы видеть фильмы, которые рассказывают просто о жизни повседневной, простых людей. Любой момент в этой жизни, он прекрасен. И вот, ну, например, даже этот Питер ФМ, он настолько простой, просто отдыхаешь. Что-то типа этого.
Нет ничего красивого. А ты бандитов показывает, убийство там, изнасилование. Ну что, разве кино это? Человеческого ничего нет у нас. Вот Шукшина, например, таких артистов, вот это действительно. Такие фильмы, чтобы слезы вызывали, чтобы жизненные фильмы были.
Те, которые были созданы нашими маститыми режиссерами, Гайдаем и другими. Тот же фильм «Служебный роман». Такие вот фильмы, это шедевры просто. Там все жизненное, все про нас.
Те, которые у нас снимали раньше. У нас были душевные, хорошие фильмы. А сейчас любой фильм начинается и сразу драки, сразу убийства, сразу кровь. Это, по-моему, очень плохо действует на нашу молодежь. Тех фильмов добрых, хороших, про любовь, про хорошую, крепкую семью у нас вообще не хватает.
Мне не хватает фильмов серьезных, чтобы можно было подумать, поразмышлять о смысле жизни, куда движемся мы. А сейчас одни-то боевики, одно и то же. Посмотреть неинтересно абсолютно. Ну и сейчас есть фильмы тоже, вот, режиссеров, которые проблемные ставят вопросы, о которых можно задуматься, поразмышлять и вообще обратить внимание на себя, на внутрь себя, о судьбах человеческих, о любви настоящей. Ну, фильм «Остров» на меня произвел впечатление.
Мне не хватает лично мне развлекательного какого-нибудь фильма, на котором бы я отдохнула, который, значит, был бы довольно-таки прост по содержанию, и не надо мне никаких заумных этих фильмов, мне жизни этого очень хватает. Ну, вообще, можно, легкая драма такая, знаете, житейская какая-нибудь.
Хорошего. Хорошее кино может быть разных жанров и совершенно разных режиссеров. Из последних можно дать только «Престиж», нолановский фильм. Рядом с ним, по-моему, из последних вообще ничего не лежит. Отечественных не знаю ни одного. За последний год. По качеству много понтов, мало толку. Даже «Расхваленный остров», он вытягивается только не Мамоновым. А режиссура совершенно слабая, сценарий тоже совершенно никуда не годен.
Со счастливым концом в жизни не хватает, видимо. Ищем где-то в фильмах.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какого кино им сейчас не хватает. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в программе «Свобода в 9. Новости высоких технологий» наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новом бизнес-плане проекта российского многоразового корабля «Клипер» и других событиях в мире хай-тек.
Главная новость выпуска. Президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал о новом бизнес-плане давнего проекта создания российского многоразового корабля «Клипер». Разработка российского челнока оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. О проекте «Клипер» рассказывает Александр Костинский.
Транспортный корабль многоразового использования «Клипер» разрабатывается с 90-х годов. Значится в планах с 2000 года, а базовая модель появилась в 2002 году. Только полная конструкторская документация корабля потребует 50 миллиардов рублей. Сколько миллиардов долларов будет стоить флот из 5 кораблей и создание соответствующей наземной инфраструктуры, сейчас можно только догадываться. Зная затратность современных российских ракетно-космических разработок, трудно поверить в заявленную прибыльность проекта в 20%.
Новости коротко. Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали новый способ получения наноструктур. В технологии используется пучок электронов для вырезания из тонких пластин золота, серебра и алюминия фрагментов шириной не более 10 нанометров. Были получены 10-нанометровые диски, кольца, трубки и даже нанотранзисторы с множеством отводов для соединения с другими наноструктурами. Ранее с помощью электронно-лучевой литографии создавали детали с минимальной шириной в 50 нанометров. Владельцы интернет-сервиса видеороликов YouTube объявили об открытии 9 новых сайтов на разных языках, в частности португальском, испанском, польском и японском. В каждом сегменте будет свой рейтинг популярных роликов, свои собственные лидеры, не обязательно совпадающие с лидерами центрального YouTube.com. Специалисты Европейской Южной обсерватории оснастили телескоп с адаптивной оптикой лазером, чтобы получать снимки галактик и звезд с высоким разрешением, близким к разрешению орбитального телескопа «Хаббл». Свет космических тел рассеивается при прохождении через земную атмосферу. Адаптивная оптика частично компенсирует этот эффект с помощью системы зеркал. Компьютер, управляющий зеркалами, рассчитывает степень рассеяния, сравнивая светимость наблюдаемой звезды со светимостью соседнего более яркого источника света. В данном случае этот источник создается лазерным лучом, который возбуждает атомы натрия в атмосфере.
Новости высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек. Семеро получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. Погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Россия отвергла новый проект резолюции по Косову, представленный Совету Безопасности ООН, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. В иракских городах Хила и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети. Пострадавших нет. Трое канадских военнослужащих из состава сил НАТО погибли в среду в афганской провинции Кандагар. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о реализации плана сотрудничества Украины и НАТО на 2007 год. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панорама основных событий двух мегаполисов от Татьяны Волович.
Петербург. Городской суд отказал родственникам погибших в катастрофе под Донецком в удовлетворении их требований, оставив в силе решение, вынесенное судом Московского района. Вчера состоялось кассационное заседание по двум искам родственников Государственной транспортной компании «Россия». Суд предписал в среднем выплатить по 250 тысяч за каждого погибшего, в то время как родные погибших, руководствуясь мировыми стандартами и практикой, требовали около 9 миллионов рублей. Москва. Областная прокуратура начала проверку всех детских оздоровительных учреждений на территории региона в связи со случаями массовых отравлений детей в лагерях летнего отдыха. С начала июня отмечены случаи массовых отравлений в двух районах – Русском и Наро-Фоминском, где были госпитализированы в общей сложности 99 детей. В прокуратуре не исключают, что по итогам проверок будут возбуждены уголовные дела. Петербург. В Пушкине может быть снесен дом, где жил и работал писатель Алексей Толстой. Это здание называют еще домом Вуича. Комитет по охране памятников исключил дом Толстого из списка объектов культурного наследия. Хотя именно здесь классик русской литературы прожил 8 лет, и в этих стенах в середине 30-х годов он написал вторую часть романа «Петр I» и сказку «Буратино». На престижную территорию в самом центре царского села претендует строительная фирма «Ракурс», представители которой считают, что ценности дом не представляет, так как неоднократно перестраивался. Внук писателя Михаил Толстой такой подход расценил как культурное киллерство.
Этот дом как культурно-исторический памятник, как памятник культурных событий первой трети 20 века, который имел решающее значение для Петербурга и для России, как историко-культурный объект, можно, например, это не рассматривать, и тогда дом снять с охраны. Это означает, что за деньги строительной организации происходит наемное, заказное культурное киллерство.
Общественность города Пушкина неоднократно обращалась к властям с предложением организовать в доме Толстого литературный музей, однако оно так и не встретило поддержки. Москва. 66-ю годовщину начала Великой Отечественной войны столица встретит новой поминальной церемонией. 22 июня по Москве-реке пустят траурные венки с горящими свечами в память о павших воинах. Это произойдет в 4 часа утра на Ростовской набережной. Одновременно в небо запустят 1000 воздушных шаров-фонариков. Петербург. Сегодня вечером в Царском селе стартует Кубок мира по воздухоплавательному спорту по дисциплине «Тепловые дирижабли». В соревнованиях примут участие 46 экипажей из 24 стран мира, в том числе из Бразилии, Нидерландов, Испании и Люксембурга. В рамках соревнований состоится и всемирная воздухоплавательная фиеста. В небо над историческим центром Петербурга поднимутся около 40 тепловых летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных шаров. Соревнования продлятся до 28 июня. Новости Москвы и Петербурга. 21 июня. Татьяна Волович.
Главная тема нашей рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня – это тема московская. Туннель на Ленинградском проспекте в столице будет закрыт на реконструкцию в конце июня, начале июля. Об этом «Радио Свобода» сообщил главный инженер НПО «Космос», который ведет строительство, Геннадий Громов. Предполагается, что реконструкция туннеля продлится 5 месяцев. Строители говорят, что значительно расширят наземную часть Ленинградки, но автомобилисты все равно готовятся к пробкам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Реконструкции Ленинградского тоннеля с волнением ожидают тысячи водителей, ежедневно проезжающих по Ленинградскому проспекту. Сначала сообщалось, что тоннель закроют 16 июня, но московские власти решили перенести это неприятное, но необходимое мероприятие на конец месяца. Сейчас на Ленинградке расширяется проезжая часть, а кое-где убираются светофоры. О подробностях реконструкции тоннеля мне рассказал главный инженер НПО «Космос» Геннадий Громов.
Точных дат пока по закрытию нет, но ориентировочно вот мы ожидаем на следующей неделе в районе 25-28 июня закрыть прямой ход с Балтийской улицы на улицу Алабяна. И уже в конце июня, в начале июля, закроется полностью Ленинградский тоннель на 5-6 месяцев.
Как будет организовано вообще движение на этом участке дороги?
В момент, на период строительства, у нас планируется, что сейчас ведется и выполняется работы по расширению Ленинградского проспекта в сторону области, в сторону центра. Планируется расширение поворотов с улицы Алабяна. Планируется сделать столько же полос движения, сколько было до закрытия Ленинградского тоннеля в районе метро «Сокол». То есть у нас было 3 полосы в сторону области и 3 полосы в сторону центра, а после закрытия тоннеля у нас такое же количество полос сохранится в районе метро «Сокол». Дальше у нас будет убран светофорный объект пересечения Новопесчаной главной улице с Ленинградским проспектом. Троллейбусный разворот мы уже убрали оттуда.
И что будет в итоге?
В итоге мы отреконструируем существующий тоннель на Ленинградский проспект. То есть будут заменены стены, грубо говоря, пол и потолок будет полностью заменен. В районе пересечения с улицей Алабяна и Балтийской улиц, вот Ленинградского тоннеля, внизу будет заложен стартовый котлован для строительства нового тоннеля с улицы Балтийской на Алабяна.
Геннадий Михайлович, ну и вот нарисуйте нам, пожалуйста, прекрасную картину. Как будет выглядеть обновленная Ленинградка?
Ну, обновленная Ленинградка будет выглядеть так. Три полосы движения в сторону области по Ленинградскому тоннелю, в сторону Ленинградского направления. Три полосы в обратном направлении в сторону центра, бессветофорное движение. Потом по Волоколамскому направлению тоже по три полосы в оба направления. И улица Балтийская Новобяна будет тоже по 3-4 полосы в каждом направлении идти по этим улицам. То есть тоже без светофоров. Сейчас мы вот знаем, что в этом районе постоянно стоит пробка. И помимо этого еще будет... сверху вот над тоннелями разворотные площадки, трамвайный поворот-разворот, вот, который там существующий сейчас в районе метро «Сокол». И практически весь этот узел будет без светофоров. То есть в перспективе получится, что свободно можно из центра Москвы выехать за город уже, в область туда, без светофоров.
Журналист и автомобильный эксперт Юрий Гейко ездит по Ленинградке почти каждый день. К ремонту магистрали относится с пониманием и сравнивает процесс с лечением затянувшейся болезни. Откладывать лечение опасно для жизни.
Ой, ну знаю вот это место хорошо, знаю, я там езжу чуть ли не каждый день. Я вам скажу, что если расширить проезд автомобилей над туннелем, то можно избежать всяких катаклизмов, потому что в туннеле, насколько я помню, два ряда в одном направлении, два ряда в другом направлении. А наверху, на поверхности, там убрать все светофоры, пересечения с Балтийской улицей и продолжение этой улицы Алабяна. И можно будет спокойно так же точно ездить и такую же иметь пропускную способность поверху, как и в туннеле, если грамотно, разумно построить движение транспорта наверху туннеля. Вот и все.
А как вы вообще относитесь к проекту реконструкции Ленинградки? Он такой сложный, многоступенчатый.
Знаете, я вообще к проектам реконструкции отношусь положительно, потому что хуже не будет. Даже третье кольцо, которое сейчас притча во языцах, и которое все клянут, оно все равно разгрузило Москву. Что бы там ни говорили о том, что его сделали некачественно, а его действительно некачественно сделали. Об этом можно долго говорить, почему именно. Можно подумать, что у наших дорожников, проектировщиков нет опыта, и они никогда не были за границей, не изучали опыт других стран. Как это сделано, например, в Соединенных Штатах. Мне, например, сказали, что они из заграничных командировок не вылезают. Но этого незаметно по дорогам, по нашим. По крайней мере, по третьему кольцу. Где постоянные пробки из-за неумелого проектирования. Если здесь удастся избежать вот таких же недостатков, и грамотно построить поверху движения, то все будет нормально. А вообще я отношусь к реконструкциям положительно, потому что Москва должна расширяться, Москва прибавляет и население, и автомобили, и деваться тут некуда. И, к сожалению, мы идем с запозданием с точки зрения всех этих реконструкций. Это надо было бы предвидеть и делать в упреждающем режиме.
То есть вы как автомобилист готовы потерпеть?
Ну а что делать? Конечно, вы понимаете, это ведь такая ситуация, как болезнь. Чем больше думаешь, только не сейчас, потом, тем меньше надежды на выздоровление. Это будет все хуже и хуже.
Говорил журналист, автомобильный эксперт Юрий Гейко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 21 июня, четверг. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В рамках международного фестиваля имени Чехова этим вечером театр «Линком» показывает «Затмение» с Александром Абдуловым в главной роли. А театр Петра Фоменко – спектакль «Самое важное» по роману Михаила Шишкина в главной роли Мадлен Джабраилова. А на сцене Музея Высоцкого Центра драматургии и режиссуры Елены Новиковой представляет поставленный ей спектакль «Нинкина земля. Чужие» по пьесе драматурга Натальи Ворожбит «Демоны» в главной роли Амалия Мордвинова. Концерты. В Лужниках сегодня вечером концерт ирландского певца и гитариста Гэри Мура в рамках мирового турне в поддержку его нового альбома «Close as you get». В клубе «Б1» мероприятие под названием «Международный музыкальный фестиваль «Стерео-лето». Главной составляющей этого события считается выступление одной из самых известных электронных групп современности – французского дуэта «Эйр». Вместе с Жаном Бенуа Дюкелем и Николя Гаденом, как обещают организаторы, в шоу будут участвовать еще более 10 музыкантов, которые представят четвертый по счету студийный альбом «Эйр» «Карманная симфония». А в клубе «Союз композиторов» продолжается одноименный джазовый фестиваль. Сегодня вечером здесь выступает легендарный нью-йоркский тромбонист Роусел Рад. Книги. В музее и общественном центре имени Сахарова сегодня состоится презентация книги рассказов Дмитрия Стонова «Прошедшей ночью. Лагерные рассказы». Дмитрий Стонов, писатель, друг Михаила Булгакова, прошел Великую Отечественную войну, а затем сталинские лагеря и тюрьмы. Цикл рассказов «Прошедшей ночью» — это повествование о людях, сумевших сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих условиях ГУЛАГа. Проза Стонова отмечена ясностью стиля и редкостной душевной сердечностью, с которой автор относится к своим героям. Кино. В кинотеатрах Москвы сегодня премьера второй части дилогии «Гриндхаус». Вслед за картиной Квентина Тарантино «Доказательство смерти» в прокат выходит фильм Роберта Родригеса «Планета страха». Слово Мумину Шакирову.
Глобальная катастрофа накрыла планету. Армия зараженных зомби, появившихся в результате утечки химического оружия, охотится на оставшихся людей. Теперь только мощное оружие поможет проложить им путь к спасению. Противостоять нашествию монстров приходится кучке смельчаков во главе со стриптизершей Черри Дарлинг, которую играет актриса МакГоуэн. Потеряв ногу в борьбе с чудовищем, она протез заменяет автоматом и вместе со своим дружком, владеющим боевыми искусствами, сражается против многочисленных зомби. «Грайндхаус. Планета страха» — это вторая часть дилогии, снятая Робертом Родригесом и Квентином Тарантино. Первое «Доказательство смерти», где Тарантино сыграл главную роль, уже 2 недели идет в прокате. Одни критики считают, что «Планета страха» — это очередной выпендреж знаменитого тандема. Другие готовы вновь получить удовольствие от тех страшилок, которыми кормят зрителей 2 талантливых человека — Тарантино и Родригес.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 21 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы этого часа. Похищение людей в Дагестане сотрудниками спецслужб. Слушание в американском конгрессе о свободе слова и правах журналистов. 30-летняя годовщина первых демократических выборов в Испании. И охрана интеллектуальной собственности в России. Ведет программу Ефим Фиштейн. А мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода» в полдень. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они условно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже 4-ю неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит